Андрей Борисович, вот в целом в истории очень многих народов есть такие образы, пусть и очень давних, живших много веков назад, правителей или других деятелей, которые называются отцами Отечества, приобретают какой-то такой ореол людей, которые очень правильно жили, правильно управляли своим государством и народом, и при них был, что называется, Золотой век. Вот Карл IV, чье 700-летие сейчас отмечают в Центральной Европе, особенно в Чехии, такой один из выразительных примеров. Скажите, по вашему мнению, как историка, вот это вот представление о таком отце Отечества, оно естественно вырабатывается, просто передается из поколения в поколение, вот был праведный человек, при нем было хорошо. Или это скорее такая конструкция уже позднейших времен, которая потом внедряется в массовое сознание?
По крайней мере, в прошлом, я уверен, что это вполне относится и к Карлу IV, это, безусловно, была как дань самого общества, дань самого народа, потому что средств идейной индоктринации, в общем, до недавнего времени, до появления даже всеобщей грамотности, и тем более появления таких более высоких уровней информации, типа телевидения, радио, интернет, до всего этого практически вся информация транслировалась в широкий слой общества непосредственно. И нельзя было, понимаете, жестокого правителя сделать благородным и добрым, там, скажем, скупого сделать щедрым, глупого сделать умным. Так не бывало. Народ все помнил. Ивану IV он дал эпитет грозный, понимаете. Он, в общем, помнил, что он натворил. Алексею Михайловичу дал тишайший. Хотя мы, как историки, естественно, знаем, что Иван Грозный был не столько грозный, сколько жестокий кровопийца, а Алексей Михайлович, ну, очень относительно его можно назвать тишайшим. Но именно так это все воспринималось в сознании людей. Но когда появилось письменное, естественно, и особенно радио и телеслово, то тогда, понятно, оказалось возможным внедрять в сознание и лепить почти любые образы. Теперь это опять уходит на периферию, потому что появился неконтролируемый пока, слава богу, интернет, где трудно лепить какой-то образ, ведь тут же вылепит альтернативный образ того же самого человека. И в итоге тебе надо будет разбираться самому. В некотором роде интернет нас возвращает к дописьменному слову. Вот такое вот интересное явление, в том числе и в оценке фигур прошлого.
А вот скажите, в этой связи, если брать Россию, то мне сразу вспоминается совсем недавняя ситуация с тысячелетием со дня кончины святого князя Владимира. Вот эта попытка очень активной, что называется, пропаганды и его деятельности, того, что он сделал для тогдашней Руси и некоего его образа, как образа такого прародителя, что ли, даже сегодняшней России. Вот здесь вы видите больше чего? Все-таки каких-то естественных таких корней, действительно идущих из прошлого, или это уже чисто эффект того, о чем вы сказали, вот нынешней эпохи массовой информации и попыток ее использования в политических целях?
Вы знаете, что касается России и шире, бывшего Советского Союза, то тут вообще ситуация очень непростая. Дело в том, что все досоветское прошлое, по крайней мере, что касается России, потому что там где-нибудь на Кавказе, в Армении, в Грузии, там память прошлого сохранялась. Но в большинстве частей бывшего Советского Союза все, что было до 1917 года, вырублено из сознания. Просто его нет, было вырублено все прошлое. И потом очень дозированно, уже сверху, оно опять стало внедряться. Сначала, как вы знаете, в 20-е годы это были разные, по сути говоря, бандиты, типа Стеньки Разина и Емельянова Пугачева. Потом Сталин разрешил Александра Невского, Ивана Грозного, Петра Великого. Но, например, под семью печатями был Александр II Освободитель, Александр I Миротворец, Толыпин, Витте и так далее. Сейчас опять пытаются что-то делать. То есть в сознании людей их историческая память в массовом сознании не распространяется дальше 1917 года. В этом смысле колоссальное отличие от Центральной Европы, огромное отличие от там какой-нибудь Армении и Грузии, где царица Тамара, Давид Строитель в Грузии, они всегда были героями. Не вырубило ничто. А у нас вырубило. И поэтому сейчас обращаются ли к Владимиру Святому, или обращаются к Екатерине Великой, или к Петру Аркадьевичу Столыпину. Это значимо для очень небольшого круга людей. Ну, какие-то люди церкви, они образованные люди, они отреагировали на Владимира Святого. Какие-то государственники отреагировали на Столыпина, когда им поставили памятник. Сейчас многие либералы, да и я этому отдаю дань, отреагировали на Александра Второго, но это не массовые явления. Они, так как до революции почти в каждой крестьянской избе был портрет Александра Второго, такого сейчас нет и помыслить невозможно. Да и крестьянства уже нет. А вот то, что сейчас реально является элементом массового сознания, это, к сожалению, Сталин. Сталин и Путин. Вот, собственно говоря, две фигуры, которые действительно в современном иконостасе очень многих простых семей присутствуют. Причем, если Путин в силу пропаганды сегодняшнего дня, и не было пропаганды, не было бы Путина, а вот Сталин в силу очень странной и очень больной исторической памяти. Это не пропаганда. Понимаете, пропаганда добавляет что-то, пропаганда эксплуатирует реальное ощущение значимости этого лица. И ясно, что это больное состояние, его надо исправлять, как любую болезнь, надо лечить, но это не легкий процесс.
Не так давно, пару лет назад, это сопровождалось даже таким небольшим скандалом, было вот это голосование известное по поводу того, какой персонаж исторический, так сказать, пользуется наибольшей популярностью, ну, условно говоря, величайший русский всех времен. И тогда присудили победу как раз Александру Невскому, но очень много говорилось о том, что в действительности больше всего голосов набрал Сталин. Но как бы то ни было, да, это вот то, о чем вы сказали, такая странная историческая память.
В культуре это, безусловно, Пушкин, Толстой, вот эти люди, которые тоже независимо от власти, они являются законодателями как бы культурного образа. И в простом доме Пушкин, Толстой, как ни странно, Сергей Есенин. Вот это то, что значимо для простого человека в культурной сфере. Да, ну, естественно, не Александр Невский, абсолютно не Александр Невский.
То есть это просто было взято с потолка?
Конечно, конечно, конечно. Это искусственно совершенно надутая фигура. То есть это великий человек, безусловно, там, с своими минусами и плюсами. Но уж никак не герой массового сознания. Это уж точно.
А в таком случае, как вообще возможна переоценка собственной истории или ее более глубокое познание, если вы говорите о том, что произошел разрыв благодаря советской эпохе и ее восприятию? Вот тут вообще какая-то сшивка, что называется, возможна?
Возможно.
А как?
Возможно. Но это очень тяжелая сшивка. Но она, естественно, как любая сшивка в области сознания массового, строится на нескольких известных приемах. Это в первую очередь школа, это во вторую очередь публичные лекции, это монументальная пропаганда настоящего, подлинного, ценного. В школе, где детей учат, и в институте, естественно, подлинному и ценному, где дается честная история. И тогда, безусловно, Сталин очень быстро потеряет свою позицию, как, скажем, Гитлер потерял ее. Он тоже ведь ее имел после войны. Что греха таить, вы знаете, что до середины 50-х годов в Западной Германии такие умелые социологические опросы, которые не позволяли избежать опасности личного заявления, они выявляли, что Гитлер остается самым популярным политиком Германии. Но с тех пор это ушло абсолютно, потому что Германия и союзники, в первую очередь сами немцы, они проявляли массу усилий в направлении демифологизации нацизма и Гитлера и добились колоссального успеха. Сейчас есть там маргинальная группа, примерно 8%, которая также возвеличивает Гитлера. Но это уже искусственное, я бы сказал, локально-групповое сознание. Это уже не массовое сознание. Вот, собственно, то же самое делать надо нам. Нам надо делать системную декоммунизацию. Без этого никуда не денешься. Она должна идти не только в области истории, она должна идти в массе других сфер. Пока, понимаете ли, памятники Ленину стоят на каждом углу, и улицы названы именами Кирова, там, Дзержинского и того же Ленина, мы не можем надеяться на то, что советское уйдет. А если не уйдет советское, то наиболее явным его выразителем является не Ленин, не Киров, а именно Сталин. И поскольку люди прекрасно понимают на уровне даже подсознания, что то, как названы улицы, это и есть ценностные положительные фигуры, то, соответственно, Сталин жив. Все можно сделать, можно сшить. Для этого необходима, с одной стороны, декоммунизация, с другой стороны, необходимо правовое и культурное преемство с докоммунистической Россией. Это долгий процесс, и он займет, как и в Германии, жизнь нескольких поколений. Но он даже не начался здесь, вот в чем беда.
Вот вы говорите о Германии, но есть более свежий пример как раз того, что касается декоммунизации и десоветизации. Это то, что сейчас происходит на Украине, и оно у очень многих людей, настроенных вполне как бы антисоветски и антикоммунистически, вызывает вопросы. Вам нравится то, как это делается на Украине? Стоит ей подражать?
На Украине этот процесс имеет свою обратную печальную сторону. Дело в том, что одной исторической лжи противопоставляется другая историческая ложь. И именно из-за этого все происходит очень неудачно. То, что должно быть, это замена исторической лжи исторической правдой. А на Украине формируется теперь националистический миф. И Ленина свергают не во имя правды, а во имя Бендеры. Когда Гитлера памятники свергали в Восточной Германии, а на их место ставили памятники Ленину, я не думаю, что это было объективно полезно, потому что денацификации наследовала коммунизация. Вот, мне кажется, сейчас Украина осталась советской, как и Россия, не по там, именам людей, а по типу сознания. Это тип сознания, который не признает правды как ценность, а признает лишь манипуляцию. И из-за этого люди легко одно заменяют другим. Я думаю, что Украине еще предстоит, как и России, и как другим республикам бывшего СССР, вот этот самый сложный момент – это замена лжи правдой. Вот в Германии это произошло. Вы, если вспомните, я прекрасно помню германские еще дойчмарки, банкноты до перехода на евро. На них не было государственных деятелей вообще, и уж тем более военных. На них были деятели культуры, литературы, искусства, религии. Это очень значимо, понимаете? Вот это ценностная ориентация.
Наблюдая за тем, как сейчас ведет себя российская власть и ее высший носитель нынешний, как вы считаете, Владимир Путин задумывается над тем, как он войдет в историю и что он для этого делает? Какой он след хочет по себе оставить?
Мне кажется, что вот 2 года назад, когда он совершил агрессию в Украине, вот он тогда явно задумался, что он станет великим восстановителем российского государства, даже не советского, а российского государства или российско-советского, как угодно. Но все не получилось, все провалилось. Вот мне кажется, что это для него величайшее разочарование. И я сейчас вижу его глубоко уставшим человеком, который не особо верит, что что-то еще получится. Новую попытку он уже не особо делает, а действует по инерции. А многие его сподвижники и клевреты, они вот пытаются старые все эти вещи с победой, с войной раскрутить в какую-то новую идеологию. Вот войти в историю на белом коне не вышло, короче говоря. Это для него лично, я думаю, очень серьезная трагедия.
Мы говорили о способах оздоровления исторического сознания, исторической памяти. На ваш взгляд, такое выздоровление произошло бы, когда большинство россиян назвали бы какую тройку самых популярных исторических деятелей?
Это на самом деле замечательный вопрос, но, конечно, очень-очень субъективен. Понимаете, я единственное, что могу сказать, какую бы я видел бы тройку.
Хорошо.
Но, безусловно, я есть только я. Лично мне, пожалуй, наиболее близкими были бы следующие люди. Из дореволюционной России, если говорить о политиках, конечно, только о политиках, да. Это Александр Первый, это Петр Столыпин. И если говорить о гражданской войне и эмиграции, а именно там, конечно, сохранялась Россия, это генерал, который какое-то короткое время даже был верховным правителем России. Может быть, адмирал Колчак. Может быть, адмирал Колчак. Тоже замечательный человек. Но вот один из этих двух людей из гражданской войны и тот Деникин дольше жил и больше написал. И вот, пожалуй, Александр Первый и Петр Аркадьевич Столыпин. Пожалуй, если это тройка, то это значит, наше общество стало другим. Но если говорить о политиках.